В прошлый раз, если вы помните, что мы там учили, да, о том, что, как мы сказали, что человек должен как-то молиться Всевышнему от всей, всего сердца, от всей души, мы так сказали, правильно? И мы там пытались объяснить, что значит от всей души, да, и вот в рамках всего этого мы там сказали такую вещь, что человек во время молитвы, как здесь в Непшахае мы смотрим, как он нам объясняет, человек во время молитвы должен снять с себя все мысли, да, как это, разлить все мысли, все удовольствия тела и наслаждения, и все. Да, и все наслаждения этого мира. Это одно из понятий, как мы всегда знаем, ну, связано, многие знакомы, это в различных понятиях, не будем это ходить. То есть в каком-то смысле человек должен выйти из своей телесности. Это как бы, да, мы говорим во время молитвы то, что должно быть у человека. Выйти из всех мыслей, выйти из всех ощущений, всех удовольствий, аннулировать это все. Настолько он говорит, что как бы мысли устанавливаются у человека, что ему само тело как бы противно, само тело оно противно. И как будто бы, как он пишет, «Кейлю ино бальгуф», то есть он должен ощутить себя, как будто бы он не обладает телом в данный момент. Интересная вещь, это кажется, так кажется немножко, да, дикое представление, но в принципе это понятно, если человек один раз когда-то пытается этим заниматься, он знает, что такое. И во всяком случае, то есть это как бы вести себя в особое состояние, что вопросы этого мира и телесности его не интересуют. Его тогда интересуют только понятия, это интересно, что тогда интересует. Многие люди, если у него брать интересы телесности, ему нечем заняться, ему скучно, а чем он будет заниматься, а что, если не интерес, то что? Нет, это, но на самом деле, когда человек это делает, у него появляется какое особое, как это, особое удивительное стремление к истине, это вот, как назовем, как здесь он называет это, что так у него увеличивается и возгорается любовь ко Всевышнему. И это интересная вещь, в тот момент, когда в телесности, когда человек заинтересован разными вопросами телесности этого мира и так далее, у него нет этого ощущения любви к Всевышнему, то, что мы говорим. Мы тоже не все знают, что это значит, любовь к Всевышнему. Но по сути это стремление к истине, которое есть в принципе у каждого человека. Неважно, как оно выражается в его понятиях. Но когда он занят обыденными делами или интересами, различными удовольствиями, или различными потребностями, удовлетворением различных потребностей и так далее, его мысли не находятся там, он этого не ощущает. Но как только он освобождается от всего, как это у нас называлось, всегда остаться один на один с самим собой. Нечто такое. Остаться на один, так человек занят всегда миром, разными делами. Как это многие там советуют, где-то психологии или еще где-то, что человек какое-то время, ну, в принципе, в Торе тоже, в Мусаре мы учим, что человек должен подумать о себе, о своих этих, то есть остаться один на один с самим собой. А здесь несколько больше, чем это. Не просто остаться на один с собой, а даже себя нету. Один с самим собой, да когда есть с собой, то есть себя тоже нету. Как бы телесности и всего, что человек часто отождествляет себя с этим, этого тоже нет. И это может достигнуть мысли. Ясно, что придут люди и скажут, может это фантазия какая-то. Ну, неважно это, да, мы знаем, что значит фантазия. Человек, назовем фантазией, неважно, как назовем эту вещь. И человек представляет себе, как это достигается, тоже вопрос, снять мысли. Как снимают мысли? Можно снять с мысли, можно отказаться от них. Можно перестать мысли с одной стороны, о каких-то интересах и так далее. С другой стороны, и, да, как это, почувствовать, что-то почувствовать себя. Думать, мысли, что все, что есть вокруг мира, это неважно. Это, в конце концов, действие, как бы, причины со стороны Всевышнего, происходит все вокруг, и это все равно от меня не зависит, это как бы только следствие, а не причина. Я как бы от этого отхожу, как будто бы этого нет. Я себе как бы, ну кто сказать, внушаю, не внушаю, а я осознаю. На самом деле мы это осознаем путем разума. Мы все эти лекции проводили для этого, чтобы показать, что мира природы как такового нет, он находится только внутри и воображения человека. Только это мы осознаем на уровне разума. А здесь он говорит осознать это на уровне ощущений. Вот эту же идею, что нет ничего в мире, кроме меня и Всевышнего, больше ничего нету. Не существует. Это осознание, это не фантазия, это сознание внутри. Это я и понимаю, просто и так понимаем это разум, с ним посидим, пообщаемся, мы поймем, что это так. Только это внешним разумом мы понимаем. Мы так смотрим на мир, мы заняты в нем разумом, внешним разумом, то есть логикой, мы понимаем, что это так, но внутри своих ощущений не осознаем, потому что мы завязаны на этом мире. А вот когда подумать об этом глубоко, скажем, эту мысль ввести глубже внутрь самого себя, подумать это для себя и осознать это, и принять это, то тогда в его глазах мира не будет. Как бы исчезает весь мир, его нету. Есть только я и что-то еще, что очень непонятно. Но с другой стороны, все эти мысли и заботы этого мира уходят. Но это не значит, что нет мысли. Наоборот, тогда нахлынули, огромное количество мыслей другого порядка совсем о другом. Тогда человек заполняется мыслями, не мыслями то, куда машина едет и что так далее, а совсем другими, которые он до этого, может быть, где-то в глубине души не думал, но не было у него времени для этого. А сейчас они его заполняют всего. Мысли о сути мироздания, о смысле, зачем я, кто я, почему я, куда я. Те самые мысли, которые возникают у человека, они сейчас заполняют его. И тогда то, что он нам дает этот порядок молитвы, он в принципе говорит, куда направить весь этот поток мыслей. Как их упорядочить, что с ними делать со всем этим. Да? Не просто не мыслить, а мыслить, но в правильном направлении. Это то, что здесь объясняет. Это то, что мы сказали, выплеснуть душу. Что значит выплеснуть душу? Как-то излить душу, то, что кто-то переводил здесь. Что это значит? Это значит, что да, а почему до сих пор она не была излита, не выплеснулась? Потому что она была связана с телесностью. Вот когда она от нее отходит, вот тогда ее можно выплеснуть. Выплеснуть это то самое, как мы сказали, наплыв мыслей о сути мироздания, о сути, где там свое «я», оно становится маленьким. И тогда становится вот, что есть на самом деле, это вот это как бы основная мысль. Это правильно, то есть как бы погрузиться в мир мыслей, но не в мир мыслей бытовых, а совсем другой мир. И многие скажут, я не знаю, если у меня только бытовые мысли, это потому что он не привык к этому, потому что он всегда связан с этим миром. Если он попробует как-нибудь, то тогда вдруг он или почувствует огромную пустоту, не знает, что, куда он попал вообще, и быстро испугается, вернется обратно. Или же наоборот, к нему придет куча мыслей. Вот это, да, наплыв всех вот этих вот. Они, в принципе, были у него до этого тоже. Только они отталкивались разными вот этой связью с этого мира. Как только он это прекращает, то сразу это. Мы просто говорим себе, что нет этого мира. Нет, он как бы есть в каком-то смысле, в каком-то воображении, в каком-то порядке. Он дается нам как испытание только для того, чтобы нам это, да, чтобы мы в нем могли проявить себя. Но как такового его, как самостоятельной реальности не существует. И тогда есть, да, и это значит ощущение, как это, как будто бы он не находится в этом мире. И он должен подумать, это просто хочу как-то объяснить понятие, как можно подумать, что меня нет в этом мире. Могу ли я так подумать? В принципе, могу, но это один из путей, как я объясняю. Может, другими путями каждый человек это по-своему. Но это осознать, сказать самому себе, что как бы этого мира нет, он в нем не находится. И тогда он в нем не находится по-настоящему, потому что нахождение где-либо, это там, где находятся его мысли. Так многие многие мудрецы разных, в разных местах говорили эту вещь, в разных народах так говорили тоже. Там, где находятся мысли, там человек и находится. И вот это вот, как бы поставить себя вот такое состояние, это и тогда эта душа его выплескивается. Это в принципе у него вдруг, как это выплеснуть душу, я не знаю, излить душу, как мы, когда мы это говорим, когда мы это понимаем, как мы это понимаем, что как бы человек, он какому-то другому человеку выплескивает свою, изливает свою душу, это некоторый поток откровенности, который вдруг в нем пробуждается, которого никогда никому не открывал, и сейчас вот этому человеку открывает. Ему ужасно, очень ужасно важно, как тот человек это воспримет. Почему? Потому что он ему свою душу передал. Да, ту меру откровенности, которую он хранил для себя и никогда никому не открывал. И вдруг сейчас он выходит и открывает, и говорит, он как бы из себя выплеснул это, да? Это то, что мы обычно понимаем под излить душу. А здесь это намного больше, чем это. Выплеснуть душу ко Всевышнему в тот момент, что человек как бы, как он ощущает себя, как будто он не находится в этом мире. Это значит, что он аннулирует внутри себя, для себя, важность этого мира. Это значит, что он выплеснул душу из этого мира. И куда? Ко Всевышнему, потому что иначе, а где же мы находимся, где реальность? И тогда получается, есть только я и Всевышний, это я выплескиваю свою душу к нему. Это интересно. Это что он говорит, и тогда будет читать человек себя, как будто бы он вышел из этого мира, в уме бналя, и он как будто бы относится к творениям духовности, духовным, вне этого мира. Ачига Махара Тфила, настолько это, что даже после молитвы ему трудно вернуть мысли свои об этом мире. Настолько это должен он это подняться и так далее. В этом смысле. И тогда, говорит он, пробуждается у него огромная любовь ко Всевышнему. Это естественная вещь, да, когда есть только я и Создатель, то тогда и ничто не мешает, тогда пробуждается сильное чувство любви ко Всевышнему. Так человек не понимает, как можно любить Всевышнего. Я же его не знаю, я его не слышу, мы с ним не общаемся, как я могу его любить? Да, да, правильно, это работа. В результате этого вдруг пробуждается у него вот это вот ощущение. Удивительно сказать по правде. Чтобы добро отау то дебура, кадош эйзатива, что когда он сейчас с ним говорит, то есть он перед собой Всевышний, он ему изливает свою душу Всевышнему. Витие навшу яцетми агупли гамри. Так что при каждом слове как бы его непиш, душа его выходит из его тела полностью и поднимается и прилепляется как бы к нему, ко Всевышнему. Это то, что мы сказали там. Да. И тоже привели, что там из Рамбана, из Рабейну Йойна. Из Рабейну Йойна, Ваясигмар его кольта на Гаулянке, он говорит, снять все удовольствия в сердце своем, в своем желании, все удовольствия этого мира. Да, и оставить все дела этого мира, это Рамбан говорит, вы и нам, Ашгихималам, не обращать на них внимания. Каилю и Нобалегу, как будто бы нет у них тела. И тогда все, и все их намерение мысль будет только с Творцом и к Творцу, только вот этого. То есть видение, постижение к истине. Взел Гамкин ваши вероизбекадмоним, пошат губхами анашмитха. Это говорит то, что имеет в виду Раби Йойна, сними тело твое с души твоей. То есть, чтобы все, шиколь, ках, и я, губы, и нам, и ногам, не взял. Так, что все тело и все понятия тела, все наслаждения, они становятся противными в глазах его. Ачечука, так, настолько, что появляется большое желание снять эту непишню, снять себя все, настолько оно становится как бы отвратительно, как можно всего этого хотеть. И тогда появляется большое желание снять это с себя, освободить себя от как-то бремени, желаний этого мира. Да только подумать об этом, это удивительная вещь. Да, и что тогда всякое желание будет только с бенавшоид барашмо. Викаэлю но бальгуфа, как будто он не обладает телом. Здесь он тоже так говорит. А что? Как будто бы один из воинов, воинства Всевышнего, воинства Высшего, которые служат там в вершинах. То муфрашим, муфдалим и колинулям, что они отделены от всех идей этого мира. Еще говорит там, что как будто бы стоит на небесах. Должен почувствовать себя, как будто бы он стоит на небесах. Как будто бы у него аннулируют все ощущения телесные. Ощущения, то есть нет осязания, нет этого. Это тоже он аннулирует. Нет, ничего не ощущает, ничего осязает, ничто это. Виколь гашатав юбанинай нефиш. И все его ощущения будут только в понятиях духовности, там, ликашра башорашана, чтобы присоединиться там, корню духовный и так далее, не будем в это уходить. И тогда что он говорит также, айом дим неги тейнав, эйзе таанук метангам. Да, беседр, и он тоже говорит уже идеи. То есть это вот особая вещь, которая здесь говорит. Сказать правда, мы же много про это не говорим, вообще в книгах мы в основном говорим такие вещи, которые мы изучаем, учим и так далее. А вот эти вещи, они где-то сказаны. Ну, те, кто учится, они, конечно, их знают. А так, в основном, люди их не касаются. И не занимаются этим специально. И не тренируют. Только некоторые люди, которые этим занимаются. Но чтобы мы это говорили только о том, что было такое представление, что это значит. То есть мы говорим о молитве не в том механическом смысле, как в большинстве случаев это происходит, а вот в том смысле это, да, это тогда получается, что каждая молитва это некоторое огромное событие в жизни человека. После молитвы, такой молитвы, я не говорю там на всех этих уровнях каббалистических и так далее, а только вот то, что говорит Нефеш ха-Хаим, после такой молитвы человек, он другой человек. И он ощущает себя по-другому. И это он ощущает, как будто прошел целую вечность. Он меняется. Это очень интересно, потому что оно забирает много сил. После такой молитвы сказать, правда, сил уже сил это. Забирает много сил. Просто вот само кто-то попробует, да. Делает изменения в мире. А мы должны молиться три раза в день. Значит, три раза в день сделать переворот внутри своей жизни, потому что такая молитва – это некоторый переворот внутри, это же необычно, это хотя бы один раз попробовать такое сделать, а здесь три раза в день. Ясно, что большинство людей этого не может и не стоит на таком уровне, но каждый может попробовать немножко, это мы сейчас вот в это войдем, в какой мере это каждому человеку предстоит. Но сама по себе идея мы должны знать, что вот эта же идея, это как с какой-то стороны можно сказать, это принцип такое сосредоточение, даже как человек сосредотачивается. На самом деле нечто похожее мы видим, нечто даже в большой мере похожее, если мы дойдем когда-нибудь до того, что будем учить Нефеш ха-Хаим, что такое изучение Торы, что такое учение Торы, тогда мы там увидим еще более интересную вещь. Но в принципе, когда человек учит Тору, и он входит в какую-то тему, и эта тема его поглощает, он забывает про весь мир. Это очень интересная вещь. Я помню, когда начинал, учился в Ишиве, молодым был, пошел в Ишиву, там в Ишиве учатся сколько? С 9 часов после молитвы, с 8 там, до часу, потом после обеда еще до вечера. И я приходил, значит, на этот центр, садился учиться, и уже час обеда, времени надо там молиться, время пролетало как незаметно, я приходил еще до молитвы, еще раньше, чтобы что-то успеть, потому что ощущаю, что ничего не успеваю. Время пролетает, как будто даже не замечаешь, как несколько часов пролетело, а ты сидишь за книжкой, прошел несколько строк всего лишь. И вообще, и вот это вот, когда, это то, что мы рассказывали историю, что человек, когда он ходит в изучение Торы, и для того, чтобы постигнуть там что-либо, да, чтобы понять что-либо, что Тора настолько сложная вещь, как это не просто сложно технически, это такая вещь, что когда когда человек входит и начинает изучать, он, то есть, им это требуется огромное сосредоточение. То есть просто так учить, как это, одновременно со всем другим, ну, когда он хочет понять, что он изучает, то есть изучение Торы на глубину, то тогда он не может войти, это нужно войти внутрь теми, то есть мысли, как бы погрузиться всеми мыслями в эту тему. И только тогда он начинает что-то понимать. И вот и в этот момент забывает про весь мир. И это, что говорится, что в принципе, да, почему человек, успех его в Торе не зависит от разных его способностей и так далее, таланты, то, что называют, способности. В еврейском знании это не играет роли вообще, что значит способности. Способности есть, конечно, одного человека больше, другого меньше, у кого-то как, так, но они играют какую-то роль, определенную роль. В начале, когда человек начинает учиться, способности, он что-то там больше запоминает, быстрее там что-то доходит. Но для постижения знания как такового, оно настолько глубокое, настолько тяжелое, сложно, назовем так, я не знаю, просто другого слова для этого, то никакие способности этому не помогают. Никакие способности не дают ему возможности дойти до познания той мысли, идеи, которую человек в изучении Торы приходит к этому. И только, да, то, что это способности дают на каком-то начальном этапе, дают какую-то. А вот желание познать, вдруг ему начинаются раскрываться различные истины. Это интересная вещь, что, с одной стороны, люди снаружи смотрят на евреев, да, люди, и они не понимают, со стороны, когда смотришь на религию, на Тору, на это какое-то такое темное, что-то примитивное, что-то такое непонятное, какие-то там, так оно выглядит. Я их очень хорошо понимаю, потому что со стороны так оно выглядит. А с другой стороны, есть люди, которые загорелись этим, они внутри, их не оторвать. И тогда непонятно, что они там нашли, что там внутри. Я не говорю с точки зрения, что человек хочет молиться, хочет служить Всевышнему и так далее. Нет такого понятия, что человек хочет служить Всевышнему, хочет молиться, и поэтому приходит к Торе. Ну, может быть, есть некоторые моменты. Человек вначале, когда, ну, скажем, человек, который не знаком с Торой, приходит к Торе, почему он приходит? Он приходит познать, узнать. Вот когда он начинает узнавать, вот тогда у него появляется желание служить Всевышнему. Появление знания, оно когда появляется? Когда человек углубляется в знания, и вот вдруг перед ним раскрываются удивительные вещи. И вот эти удивительные вещи, которые раскрываются внутри его сознания, он не может пойти рассказать тем людям, чтобы объяснить, почему он так прилип к этому, к этим книгам непонятным, темным каким-то со стороны. Не может объяснить, потому что чтобы объяснить, тот человек сам должен войти в это. Он не может его ввести туда, потому что тот человек должен сидеть, ему это не откроется ничего, что словами можно рассказать что-то, но это не придет к нему, он не увидит это, он поймет, что тот какой-то сумасшедший, чем-то там занимается, я не знаю что. А вот когда человек начинает, это интересная вещь, с одной стороны этого не видно, с другой стороны те, которые находятся внутри, перед ними раскрывается новый мир, о котором они не могут даже рассказать другим людям. И вот это вот оно само по себе зажигает очень сильно такое, как мы говорим, это вдруг возникает такое желание особое. Да, и желание к постижению возникает очень сильно. Но почему? Потому что здесь тоже происходит тот же процесс. Что он, да, для того, чтобы начать понять там текст, понять слова, понять смысл, который это, да, он должен напрячь всю свою голову, все свои усилия. А для этого, или в результате этого, он забывает про весь мир вокруг. И когда это происходит, это в каком-то смысле вот это вот состояние. Он вдруг выходит в каком-то смысле из телеса, может быть, не в полной мере, не в той, не то, как здесь, неосознанно, то есть они делают это специально. Он просто хочет понять то, что написано. Для этого он это думает. А потом не понимает, еще раз думает, не понимает, еще и забывает про весь мир. И пытается понять. И когда он доходит до этого, то это то, что происходит в приблизительном процессе. Я говорю, параллель между вот той молитвой, которая здесь сказана, изучением Торы. И тогда человеку вдруг начинают открываться разные вещи. В принципе, это параллельно тому, что человек в молитве входит в это состояние, и ему открываются различные вещи. Вдруг он начинает понимать. Вдруг разные эти. Я помню, когда я учился, тому, где я приходил, не знал, да, там же на рамите очень сложные вещи. И так, несколько лет, чтобы все научиться читать это дело. И слова непонятные, предложения непонятные, обороты непонятные. И я помню, когда я работал, там брал какой-то маленький текст, над ним сидел часами, чтобы понять, что же там сказано. Повторял, еще входил. И вдруг в какой-то момент открывается смысл. Я так вдруг открывал смыслы слов. Просто слово, которое непонятно, вдруг становится понятным. Вдруг его смысл, я понимаю. Поэтому мне было трудно переводить на русский, потому что это слово не выучил как перевод с русского или с какого-то там с иврита. Оно само. И вот это вот вдруг открывается то, открывается и открывается это, и так раскрывает это интересное. Как бы человек погружается в вот тот самый мир мысли. Одна из вещей, то, что я так могу предположить, что здесь тот же процесс, что когда он выходит в каком-то смысле из той телесности, интересов этого мира, перед ним раскрывается новый мир. И там оттуда, там это источник, оно вдруг приходит. Видимо, так должны понять эту вещь. Я вам скажу секрет, расскажу другое. Тоже в каком-то смысле близкий к этому. Когда я готовлюсь к лекции, я делаю похожую вещь. Где-то за час до лекции я просто отбрасываю все мысли, погружаюсь в саму тему, понять ее, чтобы быть полностью в этом. И потом начинаю, за час-полтора часа до лекции я погружаюсь вот в эту тему, которую я хочу говорить, чтобы все мысли находились только в ней. И тогда во время лекции не записан, я их не готовлю и не записываю и так далее. Но тогда, я часто в середине лекции, я просто перехожу на другие темы, говорю о других вещах, совершенно незапланированные, и у меня проблема в лекции сохранить тот порядок, который я хотел до этого. Сразу же выхожу в какие-то, это начинаю разбирать, потому что появляются мысли, объяснения, новые понятия, новые, и так далее, и так далее. Также этот процесс. Это похожий процесс, возможно, это и в других вещах тоже так же мы видим вот это. Но вот это вот, явно есть такое понятие. Что человек выходит как бы из, по-простому, выходит из забот и дело этого мира, у него появляется всплеск мысли. То, что люди обычно назвали, как это, остаться один на один с самой собой, остаться один на один с самим собой, это в каком-то смысле тоже проекция на вот это понятие. И то это в принципе то, что мы назвали там всей душою, да, значит, вылить, как это, излить всю душу, то, что мы говорили про Хама. Сейчас мы идем дальше, то, что он здесь пишет. И он приводит, и мы сейчас идем дальше. И вот это, и это то, что Маша, и говорит он дальше. Умашам рубахольна пшихеме дум плюктат разальба кама духти бешас. И говорит он, что в Талмуде есть спор по поводу вот этого выражения, самого выражения. То есть сейчас входит больше деталей, и там дальше мы просто приближаемся как бы к концу этой темы. Ну, в каком-то смысле еще что учить. И там начинают входить более глубокие вещи. Не знаю, насколько это, да. Ну, мы посмотрим, как у нас получится. В всяком случае, здесь он говорит, то, что мы сказали до сих пор, «Бехоль навшихем, всей душою», и объяснили выплеснуть всю душу. Так человек должен молиться, чтобы выплеснуть всю душу, «Бехоль навшихем». Говорит он, что это такое «Бехоль». Ну, «Бехоль», как это, ну, на русском мы знаем, «всей душою», да? Не совсем, да, ну, кто знает иврит, «Бехоль», вопрос, что такое «холь». Что такое все? Вы всей душой, что такое это холь? Есть спор в Талмуде по этому поводу. Одни говорят, что холь это имеется все,
А другие говорят, что холь имеется в виду часть. То есть здесь тогда мы можем понять, либо выплеснуть всю душу, либо выплеснуть часть души. Два смысла, которые можно понять, как в Талмуде приводятся два смысла этого слова. И говорит он, значит, да, один говорит, это холь пирушо куло, то есть один говорит, что вот все это имеется, все по-настоящему, все в общем, а другой говорит, что это немножко кольшу, часть. Немножко из души. И говорит он, «Мехэна и ням камшнэмэте». По-настоящему говорит, и то, и другое правильно. И другое, и другое истина. И здесь он то, и другое имеет место. И объясняет. «Кикама пхиноту мадригота ишбэр». Потому что есть несколько, много разных уровней. О том состоянии, которое мы сказали, то высокое состояние, непростое совсем. Понятно, что большинство людей к этому не могут подойти. В полной мере, потому что, да, ясно, и тогда многие люди услышат, здесь скажут, все, мы не, это не для нас, и мы, как это, да, разочаруются, это, где это вообще не касается. Он говорит, это, но на самом деле, говорит, он есть здесь много разных уровней. Вот в этом состоянии, в этом отношении. Коля Дамлифи Кохоутара, каждый человек в соответствии с силой чистоты его сердца и его мысли. То есть у каждого человека есть различная мера, насколько он способен это сделать. Но она есть у каждого. Пусть в меньшей мере, но есть. Шиадам Шикохо Япе, тот человек, у которого сила, она большая сила в чистоте мысли и намерения, что тоже надо понять, что это чистота мысли. Чистота мысли, когда человек, ну, скажем, по-простому, когда у человека грязные мысли, не будем там объяснять и так далее, то он не может это делать. Да, но когда есть люди, у которых хорошие мысли, но они не знают много и не могут много и так далее, здесь есть разные уровни. Есть иной раз ситуация у человека, у него иногда мысли грязные, а так обычно чистые, ну, хорошие, назовем так, да. Ну, не буду приводить примеры, что такое хорошие и плохие мысли. Но, в принципе, иногда так, состояние человека. Мы знаем, человек осеет церна, иногда он приводит его к этому, да приводит к этому, да у него пробуждение к истине, к духовности, к лучшему, к добру и так далее. Но иногда, наоборот, у него пробуждение, да, подавляет его различные грязные мысли. Это идея, то, что мы говорили, спуска в подъем, если помните. Что миры поднимаются и опускаются всегда. Почему? Куда они опускаются? Мир клепот, мы говорили, мир лжи. Мир иллюзии, а потом поднимается, человек должен в моменты падения, наоборот, это его настоящая проверка, где он должен делать. Там, где его одолевают плохие мысли, именно в этот момент у него основная работа у него, основная заслуга у него. Не то, чтобы в этот момент он должен стать ангелом, но он не должен стать тем самым низменным человеком, который от него, что от него требует Ецера. И это уже победа его. А потом все поднимается, и вдруг у него подъем, и он тогда, да, и вдруг он вспоминает, что он смог устоять с испытанием в тот момент, когда это, и это его сила. Во всяком случае, да, у каждого по-разному, у каждого человека по-разному. И вот, да, если у человека есть чистота мысли, большая, великая чистота мысли и чистота сердца, тоже связано с этим понятием. Мысли, сердце, значит, сердце – это желание, а мысли – это что у человека в голове в тот момент. И они, значит, и сердце, и мысли могут быть чистыми и нечистыми. Может быть, сердце чистое, но к нему приходит, то есть желание у него только к хорошему, но к нему приходят плохие мысли, которые хотят пробудить плохие желания. Может быть, наоборот. У него на сердце есть плохие желания, а в мыслях он старается с ними бороться. Есть чистота мысли и чистота сердца. Так вот, тот, у которого и чистота мысли, и чистота сердца на высоком уровне, то есть, естественно, что это он достиг в результате работы над самим собой, юхали дабе коль навшо, тогда он может прилепить всю свою нефиш. Это то, что мы сказали, все, что мы учили до сих пор, мы учили про него. Нет таких много людей. Да, ну, есть. Тогда он может вылить, излить всю душу Всевышнему. Тогда ему легко. Легко, в этом смысле легко. Тогда он только становится молиться, у него это уже само переворачивается все внутри его души. У такого человека весь день, когда он занимается обыденными делами, которыми должен заниматься, ему тяжело на сердце, что он ими должен заниматься. Он ждет, когда он сможет прилепиться к духовности, и когда она появляется, эта возможность, так он сразу в нее перескакивает. У него нет сложности сосредоточиться внутри мысли. Ну, я немножко утрирую, конечно, но в принципе. Нет сложности выйти из телесности и прилепиться к духовности. Это нам сложно, поскольку мы связаны с телесностью очень сильно. А у него это по-другому. У Мегодля Авава Ачукало и Дварах Шмо. Значит, вот это и любовь, и желание к Всевышнему, даже когда он находится в этом мире, оно у него присутствует в большой силе. Вы Коли Хадлифит, но с другой стороны, Коли Хадлифит Кохо, каждый человек в рамках своих сил. Лифиня Наханата Рот Либо, в соответствии, насколько у него подготовлена чистота сердца, в той мере, которая у него это есть. Кигам Локоля идти, да, это да, значит, один человек, да, ясно, те люди, они могут, да, войти, да, у них огромная, большая чистота сердца и чистота мысли, и тогда мы про них, конечно, у них, конечно, это, да, они это, как бы, в своей молитве сразу входят в это состояние, ну, может быть, не совсем сразу, в всяком случае, почти что сразу, и могут излить свою душу, вылить свою душу, как мы сказали, выплеснуть ее ко Всевышнему, открыться Всевышнему, как это, откровенничать со Всевышним. Откровение со Всевышним, да, выражение мне понравилось. Быть откровенным со Всевышним, да. И, ну, в принципе, это идея, открыться Всевышнему, общаться со Всевышним, так, наверное, надо в наших понятиях можно объяснить. А вот есть другой человек, который это не настолько. Что-то да, а что-то нет. Он не может отключиться от разных интересов, желания его какие-то одолевают, и мысли разные появляются. Но у него есть какая-то мысль, кроме этого, мысль стремления к истине. И вот это, то есть, часть, в какой-то мере у него есть тоже чистота, это чистота сердца. Есть хорошее желание в сердце, кроме, может быть, других желаний тоже. Нет, он не может полностью отключиться от этого мира, но в какой-то мере он может. Немножко, сколько-то. Это тоже называется Коля Непи, на все, это что он хочет объяснить, я пытаюсь понять. Он тоже может это делать, должен это делать, по всей видимости. Кигам Локоля Итим, не только это он говорит, один и тот же человек. Локоля Итим Шавот Бадам Батарата Макшива. Не все времена, они равны в чистоте сердца и в чистоте мысли у каждого человека, у того же человека. В течение дня может эту минуту быть чистой, это в эту минуту сразу что-то туда войти или так далее. И не все времена нечисты. Это тоже. И в какой-то момент так, в какой-то момент так. Ракзот Раун Ленахон. Но однако так должно быть. Шальколь по ним и решите якова надзорацию. В любом случае... да, он должен, чтобы его намерение было желаемо. То есть даже когда у человека и сердце, и мысль, они не до конца чисты, но у него есть стремление ко Всевышнему, и он тогда в этом намерении своем понимает, что у него не все целостно и совершенно, но вот той частью, где у него стремление к истине, вот с этой стороны он должен обращаться ко Всевышнему. Вот с этой стороны. Что значит с этой стороны? Правильно, что я не до конца, но я хочу. Я хочу, хочу тебя, хочу я достигнуть этой чистоты, хочу от тебя помощи, чтобы ты сделал чистоту. И так далее, это тоже откровенность по стороне по отношению ко Всевышнему. Даже когда я не могу и не полностью чист внутри себя, и не могу полностью раскрыться перед Всевышним, я хотя бы открываюсь в том, что я очень хочу этого. И прошу у него, чтобы он мне помог. И тогда приходит помощь небес, это видно очень сильно. Вдруг человек, он меняется, он видит, это вот это удивительная вещь. Я не знаю еще, где есть такое. Но вот в иудаизме это есть во многие моменты времени, во многие моменты жизни. Человек, который занимается желанием, сердцем, да, усиленно занимается вот этим вопросом, который он каждый раз чувствует обновление в душе своей. Мне всегда это удивляло. Приходит человек, лет ему 60, 70, и говорит: я только телом такой старый, а в душе я молодой. Такой же, как мне было 20 лет. В душе это... Что значит молодой, какой был 20 лет? Это значит, что он такой же, как был, он такой же остался. Не в смысле, ясно, у него есть опыт, знания, он больше это. Но в смысле внутреннего отношения к миру, желаний, стремлений и так далее, это что он говорит о себе. В мире Тора это не так. Человек, который пришел, я про себя могу сказать, 20 лет, который, несмотря на то, что там многое я знал, там из всех разных, занимался разными науками, разными философиями, разными этими, но уже через 10 лет я был другой человек, совсем был не похож на того. Для меня, в мои 20-летия считалось какой-то другой мир, другой человек совсем. А еще через 10 лет совсем другой человек. И так далее. Сегодня вообще не могу сказать, что я тот же самый человек. И вот эти вот, и все принципы, которые занимаются Торой, потому что Тора, она не просто получение информации. Человек может заниматься физикой, получить еще информацию, еще и знать там галаксии, и знать, да, там теории относительности, разные плазмы, шмазмы, всякие разные вещи, все что угодно. Но внутреннее ощущение его, восприятие мира, вот с точки зрения в том ракурсе, как мы говорим, то же самое. Информация... больше, опыта больше, но восприятие мира и вот его путь восприятия, он тот же самый. А у нас этот путь меняется, взгляд меняется, полностью переворачивается. Очень интересно, человек получает дополнительную какую-то, вот какую-то, новое осознание, совсем другое, отличающееся от предыдущего. Не в смысле больше знаний, это тоже получает больше, но не в этом. То есть внутреннее знание, это другой совсем параметр. И вот это, да, и это человек меняется все время, каждый раз. Это удивительно в Торе. Да, вот люди, которые учатся, и я вижу так других людей. Молодой он там занимается, да, и выше несколько лет. Смотри, другой человек по-другому... По-другому с ним говорить надо, по-другому другое восприятие. Не в смысле, что он больше информации знает, а он другой. По своей внутри сути мы не узнаем этого человека. Не один раз, это же много раз. И так, во всяком случае, это то, что происходит. И вот, что мы сказали, что у каждого человека, даже во времена, может быть, время подъема, время спада, одни мысли, другие мысли и так далее. Кользетро, и все равно говорит, человек должен постараться, чтобы намерение было желаемое. Вот в данном случае, в данный момент, даже если у меня не все хорошо на сердце, но я хочу от тебя Всевышнего. Я хочу тебя Всевышнего, я хочу, чтобы было все хорошо, я хочу этого. Вот это вот само хочу этого, это уже большое дело. Да? Я обращаюсь в молитве даже, не то что сказать, а у меня нет сейчас чистоты мысли и чистоты сердца, поэтому я не могу молиться ко Всевышнему. Не так. Именно вот для этого молиться. Да, для того, чтобы очиститься. Именно, должно быть откровенность, то есть я как бы прошу ко Всевышнему, я хочу этого, я хочу чистоты сердца, чистоты мысли, это что я хочу. Я хочу тебе служить в рамках чистоты сердца, чистоты мысли. И вот это само, и это естественно может быть, когда никто же его не слышит, человек, это только мысль, правильно? Поэтому, когда это так, это он не говорит кому-то, он говорит Всевышнему только. И когда он говорит ему, он не может обмануть Всевышнего. Он не может чтобы думать по-другому, а вот говорить как бы человек, это каждый понимает. Поэтому это, когда он это действительно говорит, это только когда одно от сердца. И тогда это то самое, как мы сказали, откровение ко Всевышнему. Мне это сравнение понравилось, быть откровенным со Всевышним. Да, откровен со Всевышним в данный момент. Да, это большая сила. Теперь, что он говорит? И вот это «Лахена мара кату бахоле вхем». И поэтому в пасуке в Шма Исраэль сказано «Бахоле навшихем». Что значит «Бахоль всей душою»? «Делиаби мечтами литриапи». Говорит, что тогда оно слышится в двух смыслах. Как это в двух смыслах? Как было сказано, «Коли хан лифи кохо», каждый в своей, в рамках своей силы. Для одного это всей душою, а для другого это частью своей души, то, что он может. Поэтому написано «холь», а не по-другому. Потому что это слово «холь» в Абхем, у него есть два смысла. Это двухсмысленно. То, что в Талмуде спорят, что это такой смысл или другой, имеется в виду и то, и другое правильно. Два смысла. Там они тоже это понимают, потому что они спорят, если в данной ситуации имеется в виду все или имеется в виду часть. Да, это должны понять. Но есть два смысла, и поэтому Тора использует именно вот это слово сказать, что здесь есть два смысла. То есть тот, кто способен всей душой полностью вызвать всю душу, он должен так, а тот, кто нет, то он должен частью своей души. Но эта часть должна быть искренней по отношению ко Всевышнему. Да? Теперь, дальше что он говорит? Вейкар ахана лизе гу лифи ангагато коль гайом валайла баталму тора мицвот. Здесь приводит интересную вещь, мы уже немножко затронули. Основная подготовка к этому, чтобы войти в это состояние помолиться, основная, главная подготовка к этому, она в течение дня, то есть в течение остального времени, когда он занимается чем-то в этом мире. Что это значит? Да, лифьяна, кто куля, это в соответствии его поведением или ведением разных дел в течение всего дня и ночи. Баталмуд, Тора, умицвот, то есть в Талмуде, Торе и мицвот, имеется в виду в изучении Торы, выполнении заповедей. Это непонятно, что это значит. Здесь кто-то там сноска дает, да, и говорит так, Шило, он приводит из Шило, Шило объясняет это. Шило, это Шнейл Хота Бритну, один из величайших мудрецов, да, прошлого. Так он приводит, да, там, что дворима узрима ля кавана в Абхам, те вещи, которые помогают для того, чтобы, те вещи, которые помогают для того, чтобы очистить намерение, чтобы быть чистым намерением молитвы. Что помогает? Как человек может прийти к тому, что во время молитвы у него были чистые мысли и чистое сердце, то есть подготовиться к молитве, чтобы войти в это состояние. Это же очень трудно, кто-то попробует, да? А некоторым это легко, легче, скажем так, да? От чего это зависит? Что может помочь тому, чтобы привести вот такое намерение? Он здесь нам пишет в тексте Талмуд, Тора, умитсвот, то есть изучение Торы, выполнение заповедей. А здесь объясняю, что это значит. Значит, эти вещи, которые помогают для намерения, а противоположно им аннулируют это намерение. Вина не мивер и хадлихат. Я объясню, говорит, он один, это приводится в книге Шило. Ну, один из, да, я не помню, сколько лет, 300 лет назад. Нет, где-то лет 200 назад, 150 лет назад он жил, по-моему, насколько я помню, Шило. А, ну, это просто название, имена, да, еврейским мудрецам дают имена по названию ихних книг основных. Почему называется Шило? Это название его основной книги, Шнейл Хота Брит. Поэтому называется Шило, ну, сокращенно, так его и называют. Так он там выясняет, да, и он говорит, значит, какие вещи, хад-ли-хад, решен, ну, значит, вот эти по порядку. Что приводит к тому, чтобы намерение... чтобы достичь того намерения, о котором мы говорим. Это первое, и оно самое важное, самое сильное, Тора. Что значит Тора? Да, кшейбе адам ля сугба Тора митсо, знай, что когда человек будет заниматься, чем больше будет заниматься Торой и мицвот, вот именно по этой причине и посредством этого приблизиться к Элоким, к Всевышнему, вы дабикела, вы прилепиться к Нему, вы тягаватовый рататку аба либо, и будет любовь Его, и страх перед Всевышним, любовь Всевышнего, страх перед Ним установлена внутри Его сердца, как это, ткуа. Внедрено внутри Его сердца. Почему? Что он имеет в виду? Это, в принципе, то, что мы объяснили до этого. Когда человек учит Тору, он уже проходит этот как бы процесс. С одной стороны, это я только объяснил как бы в каком-то смысле техническую сторону, что сила его сосредоточения, она приводит к тому же это, с одной стороны. Но он говорит здесь больше, чем это. Больше, чем то, что я сказал, что действительно, когда человек занимается Торой, и он должен понять какую-то вещь, он невольно, так оно само по себе происходит, он забывает про весь мир и все окружающее вокруг него. Кто-то зайдет в Ешиву, посмотрит, как там учится, и Нора кто-то сидит, лучше не видит ничего вокруг. Сидит над книгой, что-то думает, и там спорят между собой. Некоторые не так, но тогда они как бы учат более поверхностно. Но так это, да, это интересно наблюдать за мудрецами, когда они сидят и учат Тору. Сказать по правде, когда я видел, молодым приходил куда-то, видел там каких-то, да, больших людей, стариков таких, сидят учат Тору, поглощены в этом. Страшно подойти к нему, какой-то, я не знаю, не говорю, что какой-то свет выходит от него или еще что-то, но просто страшно подходить к нему. Прям что-то такое, это, да, это прям видно в каком-то смысле, да, вот это, мы не видим ту самую, как это, то самое осознание, которое они получают, но мы видим вот это внешнее, мы видим вот этот, какой-то страх перед этим, перед каким-то стариком, который еле двигается, но он сидит и учит Тору, и в глазах такой огонь, и он ничего вокруг не видит. Когда смотришь на это, поражает это, да? Поражает это. Это как бы одна идея. Другая идея, то, что он говорит, что когда человек учит Тору, не просто учит любую, можно сказать, так любую вещь, человек учит, хочет понять. Ну, там тех, во всех этих, ну, науках и так далее, ну, немножко тоже присутствует, наверное, какое-то понятие, чтобы что-то понять, человек этот, по всей видимости, но не в той мере вообще. Мера сложности, которая в Торе, мера, это субихью, как мы там говорили, не знаю, как это терминологии, да, мера, чтобы там разобраться, там значительно вот эта мера сложности, мера глубины понимания, глубины понятий, которыми занимается Тора, оно на несколько порядков превышает понятия, которые в науке. Это могут засвидетельствовать те, которые учили науку и потом занимались Талмудом и так далее. Я это видел, да, в науке там мы всегда делаем, все те, кто ученые, что они делают, упрощают схему для того, чтобы можно было понять. А здесь мы хотим понять глубину, там строить проекцию, а мы здесь хотим понять суть. Это интересно раньше, тот, кто учился и там, он знает, что когда строят разные теории и так далее, строят модели в науке. Модель – это упрощение ситуации, потому что понятно, что саму ситуацию, саму реальность невозможно наблюдать в рамках физической, ну, в рамках науки невозможно, и поэтому всегда делается теория, что это некоторая модель, упрощенная модель на реальность как таковую. И ей можно пользоваться для того, чтобы использовать различных это, для чего наука и его что было создано. А когда мы в Торе изучаем некоторые понятия, мы не строим модели на это. То есть, или может быть, как вспомогательные, но цель не построить модель, а понять суть. И не ту реальность, о которой они говорят, а другой реальности, что она сама по себе на несколько порядков находится глубже в мире сознания. Чтобы в сознании начать об этом думать, надо войти несколько уровней, это, да? Пройти несколько этапов. Одно внутри другом. Это о глубине мышления мы говорим. Одно внутри другом. И, то есть понять одно, и только потому что поняли одно, вдруг внутри него нам открывается что-то новое, и его мы снова понимаем, а то него открывается что-то новое и так далее. И вот это невозможно без того, да, это просто так оно не приходит, чтобы вообще в это войти. Чтобы войти в тему, надо отойти от всего мира, ничего не помогает. Да, то есть как бы невозможно сравнить с тем, что находится в обычном мире, но в принципе в обычном мире тоже в какой-то мере присутствует это понятие, так должны сказать, да, что человек чем-то занят, он забывает про другие вещи. Но здесь он говорит больше, чем это, что когда человек занимается Торой, он изучает те самые понятия, которые приводят к чистоте сердца. То есть другими словами, не говорю о сложности, а само то, что человек изучает те различные понятия, что он изучает, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, что так и что так. И вот эти понятия, что такое хорошо, оно входит внутрь его сердца, становится частью его сердца, частью его желания. Поэтому чистота сердца у него увеличивается. То есть само изучение Торы, оно меняет внутренний мир сердца. Вот эти вот, что такое сердце, мы сказали, набор желаний человека, желаний и мыслей, представлений, которые появляются в его воображении, различные мысли и представления и так далее. Это в принципе его сердце, там где все это, там где Ецерара и Ецератов, где они борются за сердце, кто больше, кто меньше. Так вот это вот идея внутри сердца, когда человек изучает Тору, сами понятия изучает, мицвот, заповеди, что это, да, когда он начинает изучать, даже когда эти технические вопросы из Талмуда, какую мицву, какая деталь в этой мицве, что можно, что нельзя, очищается его сердце, очищается от плохих мыслей и наполняется хорошими мыслями. Да, ну, я утрирую всегда, да, ну, чтобы мы могли понять, хоть как-то в нашем языке, да, и это, говорит, интересная вещь. Такой человек, который всегда занят или многое время занят вот этими вопросами, которые разбирают Тора, еврейский закон, и Тора, и Мусар, еврейская философия, мировоззрение, читает Таилим, неважно, читает Таилим, псалмы Давида, слова эти входят внутрь сердца его. Даже когда он не до конца понимает их не смысл. И становится частью его сердца. Они его исправляют сами по себе. После этого, когда он захочет подойти к молитве, то тогда ему легко открыться Всевышнему. Легко отойти от интересов этого мира. Вот легко войти в это состояние. Это то, что он хочет нам сказать. Да, что, как он говорит, «Ваз, и тогда...» Кшеякум лит палель, когда он встанет молиться, ло якшеалав клал лит ханен в лихамен лев. Ему не будет тяжело. Лит ханен, значит, обратиться ко Всевышнему с мольбой, да, так, наверное, переводить, да. И делать намерения, эти намерения в сердце, оно будет не тяжело. А валякирила меот, наоборот, будет ему очень легко. Китеки в мимца шемет барагмам шафто, что он сразу же находит Всевышнего внутри своих мыслей. Их и киваншу муханликах, потому что он к этому готов. И так далее, там есть продолжение. То есть имеется в виду, он этим занимается и так в течение дня. В течение какие-то времена дня выделяет время для учебы Торы или еще что-то. Кто как в своей жизни, даже если он не сидит и занимается Торой целый день, а он работает. Вечером старается учиться, ходить на какие-то уроки, заниматься какими-то вещами и так далее. Даже когда он приходит на работу, это духовность, это святость, которая входит внутри его сердца, направляется у него на работе тоже, в отношениях с людьми, в отношениях там, с сотрудниками и так далее. Где-то, да, в самых разных формах. Оно с ним всегда целый день. И когда он приходит к молитве, ему намного легче войти в этот мир, в это состояние, чем тот, который сидел где-то на берегу моря, ну, в лучшем случае на берегу моря, не буду говорить еще где, да, и занимался там, да, потом вдруг он помолиться решил Всевышнему, понимаешь, что такое, внутри себя чувствует какую-то это, то пошел там, да, ну, в каком-то баре, не знаю, где там, в каких-то разных заведениях некошерных. Об этом его мысли. А сейчас вдруг он решил помолиться, встает и молится. Но есть некоторые простые, наивные люди, которые так думают, и, может быть, да, им это помогает. Он на каком-то начальном этапе, он вдруг сидя где-то там в баре и занимаясь всякими глупостями, вдруг ему философские мысли в голову пришли. А может быть, все-таки Бог есть, да, и так далее. И тогда идет в синагогу, такое прозрение интересное. Ну, где-то можно понять, да, вот какие-то могут быть моменты. Но на самом деле очень трудно отдалиться от всех этих вещей. Когда человек находится внутри этого, внутри разных... плохих занятий, и чтобы у него была чистота мысли, потом сразу встать помолиться, это невозможно. Не просто трудно сделать, сказать правду, ну почти что не, ну, что в принципе возможно теоретически, но для этого это должен быть в тот момент он должен сделать большой переворот внутри себя за час до молитвы, просто революцию. Настолько сильную, что после молитвы он же не сможет туда пойти, где он был до этого. Да? А если он встанет, помолится и снова идет туда же, то вопрос, насколько эта чистота мысли у него была там, во время молитвы. Да? Это понятно. Теперь, и, это понятно. И теперь приходит, он говорит дальше, Мадригат Хана Айта, теперь. А мы же говорили про Хану, откуда мы учили все это дело? Мы учили молитву Хана, что она молилась, чтобы у нее был сын Шмуэль. Шмуэль Анави, как впоследствии, который был пророк Шмуэль. И про нее там сказано псуким, где она, да, что она молится, обращается ко Всевышнему, и там был Эли, пророк Эли и так далее, весь разговор, который был между ними, да, что Эли спрашивает, что ты пьяная, который пришла, он говорит, не пьяная, а душу свою я выплескиваю, как-то изливаю перед Всевышним, так она сказала. Да, как она сказала, да, вот здесь он приводит. Она, так она говорит ему, вы шпохать навши, я изливаю свою душу перед Всевышним. Это она ему ответила, не пьяная я, говорит. То есть она так была, видимо, невменяема. Ну и понятно, в тот момент, когда находится в таком состоянии, что кто-то снаружи посмотрит, думает, что он вообще где-то не находится, или ненормально, или еще что-то, не видит окружающий мир. Она отвечает ему, я изливаю свою душу. И тогда, если мы берем, как она сказала, она же написала всю душу, кольга навши. Она написала, изливаю душу. Не написала, она написала, изливаю, она не говорит, как мы сказали, что служить Всевышнему всем, всей душою. Она так не сказала, всей душою. Я молюсь всей душой, она не сказала, она сказала, я изливаю свою душу. Объясняет он, что значит шпиха перешел, то есть излить душу, это имеется в виду всю душу. Это значит всей душой. Так это у нее было, на ее уровне. Вайну Шилони Шарвашум, то есть, объясняет он здесь, что не осталось у нее никакого желания к понятиям этого мира совсем. Это значит, это что она сказала. Кинепиш перешел рацион. Почему? Потому что непиш, смысл его желания. Ну, мы непиш каждый раз называем по-другому. На самом деле непиш, он несет в себе много разных смыслов. И вот слово непиш, оно также, само слово несет также смысл желания. Почему? Вот мы учим, Шмуэль приводит здесь пасук. Матумар навшихава аселуха. Что скажет твоя душа, и я сделаю тебе. То есть имеется в виду, какое твое желание. То есть во многих местах псуким Торе приводится вот навшиха, манавшиха. Ну да, даже в современном языке, по-моему, это как выражение используется, манавшиха, то есть что твое желание, что непиш это как бы желание. И это, говорит, изливаю все свои желания, я выливаю, как это изливаю ко Всевышнему, ну типа такого. Вина коля нян баняли, и говорит дальше. И вот все это мы сказали насчет молитвы. Да, теперь идет дальше, он это, должен понять здесь. И вот говорит, да, насчет молитвы, Шейкана Швихата Нефти Дабкава, что суть ее, суть в этом, то есть все, что до сих пор мы говорили, суть этого, это излить душу, чтобы прилепиться к нему, ко Всевышнему в каждом слове молитвы. Айна Швихат Клаля Нефти, то есть вылить общность души, то есть всю душу ему, Всевышнему. Балока Ванава Абханаба Пратим. Без намерения и различия в понятии деталей, которые находятся внутри нефеш. И здесь он входит еще в ту тему, которую нужно разобрать, что говорит, вот все, что мы до сих пор говорили, все, что приводит он всем сердцем, всей душой, мы говорим в общих понятиях, а не в частных понятиях. Это что он говорит. Почему? Потому что в общих понятиях, что значит в общих понятиях? Излить душу, то есть, как мы сказали, войти в это состояние, когда мне весь этот мир, как будто бы, ну, как бы выйти из этого мира и обратиться ко Всевышнему. И тогда это в общем. Но не в деталях, что ж не в деталях, которые есть внутри нефеш, потому что в этом обращении могут быть детали. То есть это нефеш, какой-то детали, то есть обращение со Всевышнему в той детали или в другой детали. Нужно понять, что это такое. Да, билот кавана. Это все мы говорили только, когда мы говорим в общем. Но на самом-то деле есть еще понятие деталей. Он нам есть мадригай тергу абаза, говорит. Однако, говорит, есть уровень более высокий, чем тот, про который мы говорили здесь. Вот сейчас, да. Вули хавен бабхината пратим. Это делать намерение в понятии деталей. Понятие деталей, которые включены в нефи. Что значит понятие деталей? На самом деле он сейчас входит в ту тему, которую мы до этого не один раз разбирали, да? Упоминали эти вещи. Это различные намерения в рамках намерений, тех самых намерений, которые должно быть, что это, да, намерение, да, то, что вот в различных молитвенников, ну, в рамках каббалы и знания и так далее, различных деталей, это он имеет в виду здесь. Что там не просто намерение общее, как мы здесь говорим, ко Всевышнему, а имеется в виду намерение в деталях, это значит в каждом слове знать, какое намерение, к какому уровню духовных мирах я отношусь, какой уровень, куда я хочу поднять, куда я хочу поместить, что и так далее. То есть, ну, это как бы молитва, которая не для всех, а вот только для тех, кто это, да? Это, что мы приводили когда-то сидур, вот это, я вам приводил пример, что на каждое слово есть множество различных намерений, различные имена, различные понятия и так далее. Это на каждое слово, то есть каждое слово человек, произнося, должен, что у него мысли должны быть. Там ряд различных намерений, детальных, не просто. То есть для этого надо знать мир намерений, для этого надо знать мир духовный, в котором эти намерения находятся, имеют место. И тогда уметь направлять намерения в то самое место, которое в данном слове имеется в виду и так далее. Все это мы долго тоже это объясняли, эту идею. Это он называет молитва с деталями намерения, а не общая. Все, что он говорит, поскольку обращается к людям, то есть все, что он пишет, это для простых людей. Для простых людей, все, что мы до сих пор учили. То есть имеется в виду, как человек должен молиться, да, либо излить душу, приблизиться ко Всевышнему и так далее. Но есть другой уровень, намного более высокий, который он не говорит, здесь не приводит, как это делать, но упоминает. Мы можем привел какой-нибудь пример, я бы привел бы какой-нибудь пример. Но в принципе, да, что это называет детальная суть намерения. Да? Значит, говорит он, есть более высокий уровень, который, где там намерение в молитве, оно в понятиях деталей. Эльши царихину храгиль, только что для этого нужно целое воспитание, чтобы приучить себя от одного уровня к другому, для того, чтобы научиться так молиться, это нужно долгое время и себя обучать, и, да, учиться много, знать много, и сначала на один уровень, чуть выше, потом чуть выше, чуть больше и так далее, это не для всех это доступно. Шахар Шаквар Ургальба Тривотоба Изазман Байняв Шпихата Дабкутка, что уже после того, что он приучил себя к молитве, вот в том смысле, как мы говорили до сих пор, в смысле выплеснуть свою душу ко Всевышнему и прилипнуться к Нему, то есть после того, что научился как бы выходить из телесности, вот тогда начинается другой уровень молитвы, ну тот, кто может. Молитва – это значит уже работа в мысли. Работа в смысле. Молитва, она та же самая молитва, мы говорим те же самые слова. Но вопрос, что находится в намерении в момент произношения этих слов. На какую деталь в духовном мире мы сейчас намереваемся повлиять, что в рамках молитвы есть сила. У молитвы есть сила воздействовать на ту или другую деталь в духовных мирах. Это что нам дает. Это по сути молитва сама по себе. Мы тогда говорили о молитве со стороны лица или молитвы со стороны спины. Да, две разные вещи. Вот это мы говорим, молитва со стороны лица, где я знаю, что я молюсь, и знаю, что я прошу, и знаю, что я говорю, и оно имеет воздействие. Кто-то спросит, как человек может воздействовать на духовные миры, низменный человек может воздействовать на духовные миры. Не как, а именно для этого был создан мир, и для этого был создан человек в этом мире, чтобы он мог воздействовать на всю духовную действительность. И не просто мог, а чтобы он это делал. В лучшем смысле, в лучшем. И именно эту молитву он должен был молиться первоначально. И первые великие люди только так и молились. Только что мы до уровня опустились настолько, что мы, ну, даже тот уровень первый, начальный, который он приводит здесь, для нас он кажется фантастическим. Это, как мы сказали, выйти из телесности, что в древности это было обычное понятие. Вот этот этап. Это в школе обучали. Это был обычный этап, да, уметь настроиться. Это потом, после разрушения второго храма, и ситуация в мире, природа, она изменилась. Ситуация, что люди ослабевали настолько, что они заняты, они находятся внутри мира природы, не могут от него отказаться. Выйти, это как сегодня люди привязаны компьютером к разным там сетям, которые они не могут от них оторваться. Это мир, привязанный к телесности, к этому миру, не можем от этого оторваться. А на самом деле, в те времена это была нормальная вещь. Выйти из телесности, в принципе, даже не у евреев. Все люди этим занимались. Каждый только в других вещах. У нас там был спор, если это вещи, которыми занимаются, они правильно или нет, истина или ложь, это отдельная вещь. Но вот это вот сама суть. Выйти из телесности, это было в порядке вещей во все это. Потому что уровень другой, были люди более духовные, на другом уровне в смысле духовности. А в наше время совсем не так. Но в принципе, это настоящая молитва. И это воздействие на духовные миры. И Всевышний дал эту силу. Как точно это надо учить, надо объяснять, на что действительно человек воздействует, на какие места в духовных мирах он воздействует, как происходит, как поднимается воздействие. Ну, так если утрированно сказать, то это душа человека. Душа человека. Что такое душа человека, мне не раз говорили. Душа человека, вот эти вот, да, это то, что вызывает поведение его, да, воздействие его тела. Это, в принципе, духовная сторона человека, как мы говорим, причина для его, причина человека для его поведения, либо стандобраться на зла, хорошему, плохому и так далее. И, как мы сказали, у меня есть нефиш, которая ответственна за телесность, рух, которая ответственна за эмоциональность, и нешама, которая ответственна за разум, разумное поведение человека. И в принципе рох, то есть нефиш, ее корень находится в рох. Рох как бы ее создает этот нефиш. То есть нефиш выходит из роха в каком-то смысле. Рох порождается нешомой, так скажем, выходит из нее. Получается, что нефиш, она в каком-то смысле связана с рохом. Что если человек свои телесные действия каким-то образом направляет в рамках своей эмоциональности, ну, скажем так просто, в рамках своего роха, то тогда он это может сделать. То есть рох может воздействовать на телесность. С другой стороны, когда я веду себя таким образом, я делаю изменения в рохе тоже. Потому что они связаны между собой, а нефеш и рох. И мое поведение здесь телесное, оно отображается в ее эмоциональной стороне, естественно, да? это рух. А то, что происходит в рух, отображается как-то в нешоме. Но нешома здесь не заканчивается. У нешомы есть еще нешома. Нешома ли нешома? Душа для души тоже есть. И наша душа, она связана в корне с этой душой для души. И та связана, там еще выше и выше и выше, не будем говорить точно где и что. И они как бы все в какой-то момент, они приходят к некоторому месту, где все души людей соединяются. Ну, в принципе, еврейский народ, мы говорим, один корень души. Для всех, там они соединяются. И это как веревочка такая, что когда я здесь что-то подвину, эту веревку, то она, это воздействие переходит дальше, дальше до этого. Точно так же, как поведение мое воздействует на эмоциональность, эмоциональность воздействует на мой разум, точно так же воздействует выше и выше. И тогда оно может воздействовать, и это находится, корень души, он находится там, где он находится в глубине этих духовных миров, и там он на них воздействует, еще как. Причем не просто так, а в деталях. То есть, когда я говорю одно слово, то это воздействует на одну деталь, а когда другое слово, другую деталь. Но это только в том смысле, если есть это намерение. Потому что если это намерение, это просто, как это, движение внизу, губ, оно не доходит далеко. Оно доходит только, когда намерение его поднимает до этого уровня. Для этого должно иметь намерение, для этого надо знать все эти детали, что и как и так далее. До какого места действительно дотягивается вот это вот изменение. И это Всевышний дал в руки людям, чтобы они исправили духовную действительность, привели в порядок, потом она воздействует на человека тоже. Для чего? Потому что в этом смысл творения. Дать человеку возможность стать создателем миров, как говорится, в каком-то смысле, приблизиться, быть похожим на Всевышнего, что он тем самым как бы создает реальность. И тем самым он может заслужить награду, а Всевышний создал мир, чтобы дать награду творениям. Так учили когда-то. Одна из целей, да, одна из причин этого, одно из объяснений цели творения. Поэтому это так, что человек своими поступками, он не просто здесь, это животное своими поступками не меняет ничего в духовности. А человек своими поступками еще как меняет. И в этих поступках есть поступки телесности, есть его состояние эмоциональное, мысли на сердце, на ощущения, желания и так далее. И этого разум, все они воздействуют там-то и там-то. И вот, и когда, и это идея молитвы, только первый этап молитвы, это то, что он здесь привел до сих пор, это уметь отделиться от мира всего, как бы выйти и стать это только первый этап, а потом должно быть воздействие на вот те детали, но нам не говорят делать то второй этап, а только первый этап, хотя бы, то, что он здесь приводит, хотя бы это, а тот, кто может, он делает там в деталях и так далее. Да, это что он говорит, что к этому надо привыкать тот, кто вот этот наиболее высокий уровень в этой молитве. Там это надо уметь, да, это требует силы, много при обучении, приучении самого себя и идти с одного уровня на другой, подниматься каждый раз. И после того, что он уже привык, приучил себя молиться в смысле излияния души, то, как мы до сих пор говорили, а Харзе после этого, я тикат смоли хабен бабхината против, только после этого начнет обучать себя намереваться в понятии деталей, которые вот, детали, которые находятся внутри непиш. Непиш, он говорит, в более глубоком смысле. Да. Да, и, ну, могу привести какой-то пример. Не, просто приведу пример. Недавно мы где-то в другом месте учили вот какую-то деталь. Да, потом ответим, может быть. Да, это, и вот это учили какую-то деталь. Например, простая вещь, да, ну, не совсем простая, да, одну из вещей, которые, скажем, мы учили. Когда мы говорим «кадиш», недавно учили идею «кадиш». Кадиш, ну кто знает, молитвы мы говорим в Миньяне, да, говорим Кадиш. Да, кто знает, Гадавец, Кадавец, Шмей Раба и так далее. Да. Те, кто молится в синагоге, бывали, они знают это, да, что Хазан говорит это Кадиш и так далее. Он имеет очень глубокий смысл понятия Кадиша. Что на самом деле мы, как бы, вся молитва, она разделяется на 4 этапа. В каком-то смысле, назовем пока первые. 4 этапа, и как 4 понятия духовных миров. То, что называется мир Асия, мир Яцера, мир Брия и мир Ацилут, духовные миры. Так молитва тоже разделяется по частям. Вот в соответствии с этим, часть молитвы, первая часть называется мир Асия, вторая часть называется мир Яцера и так далее. Не буду ходить опять точно в детали, кто хочет, он это сам проверит. И вот каждый раз, и во время молитвы, как бы человек поднимает один мир в другой мир. Вопрос, что именно он поднимает в этом мире? Да, поднимает нижний мир, верхний мир, включает его внутрь. И это как бы идея в деталях, знать куда, в какой молитве, в каком слове, куда я поднимаю что. Потому что не просто поднимает мир, а какую-то, начать какую-то частицу этого, одну частицу мира в определенное место в том мире, а потом другую частицу в том мире, а то в другое и так далее. Это все намерение, если он это не намеревается, он этого не делает. Он должен знать, куда что поднимается. И каждый раз переход из одного мира в другой, делается кадиш. Кадиш у него, говорит, есть сила особая. Какая сила? Что он может поднять один мир, вывести его с своего уровня, перевести на другой мир. То есть поднять один мир и перевести его в более высокий мир. Говорит, 4 мира там, как минимум, да? поднять один мир в другой мир. Поэтому кондишн там находится на переходе от одного мира в другой мир в середине молитвы. Теперь, каким образом кондишн переводит из одного мира в другое? В нем есть сила. Откуда эта сила? Говорит он, сила эта заключается в особом имени Всевышнего, которое состоит из 42 букв. Имя Всевышнего, которое состоит из 42 букв, говорят, оно одно из... Это то самое имя, которое упоминал Коэн Гадол во время храма, когда был храм в Йом-Кипурим один раз в году, что все люди падали ниц перед этим именем. Тот, кто знает это имя, сказано, может творить различные вещи, создавать разные вещи и так далее. Понятно, не просто так взял имя это, да? На самом деле это не так просто, нет такого, мы предполагаем, имя 42 букв, просто взять несколько сторон. Не так оно работает. Система имен, которая называется именем из 42, оно связано с понятием 42, но это целая система имен, так и так далее. Это. И говорит он, вот в этом силе есть, об этом имени есть особое качество и сила, вот эта сила перехода, поднятия. И в кадише это есть. Кадише намекается это имя, поэтому кадиш имеет эту силу. Но это тогда, когда кадиш, тот, кто его говорит, тот, кто его слышит, отвечает, он это именно намеревает. Где он это намеревает? И если мы скажем это, да, да, если кто знает это, в словах, которые говорит кадаш, как это мы, да, Идбарах, мы знаем, Идбарах, Виштавах, Идпару, Итравам, кто знает, ну, если слышит кадиш, так я им просто скажу так, для общей информации, чтобы иметь представление, Виштавах, Идпару, Итравам, Итнасэ, Итадар, Итале, Италаль, всякий человек, который слышит молитву, знает это, пришли, что наизусть, который ходит в синагогу, всегда, да, и там есть семь слов, и в этих семи словах намекается это имя из 42 букв двумя путями. Один раз в буквах, один раз в словах, так это упоминается. В буквах это то, что каждый раз мы говорим «Иштабаху», «Итпару», «Итравам», каждый раз есть «вав» перед каждым словом. «Вав» — это 6 по гематрии. Всего 7 «вав», 6 умножить на 7 — это 42. Намекает нам на имя из 42 букв. А само по себе слова, то, что вы пары, трава, быть нас, это 7 слов в каждом, по 6 букв, получается 42 буквы. А, и вот когда их говорят, так нужно иметь, намекать эти два имени. Какие два имени? Вот когда это произносят, должен иметь в виду, что вав это намекает, вот эти 7 вав намекают на одно имя 42 буквы, а эти слова на другое имя 42 буквы. В нем тоже есть система. Какие 42? То, которое он здесь приводит, ну, которое вот здесь это, просто если возьмем Юткей Вавке, имя Всевышнего. Имя Всевышнего это Юткей Вавке, 4 буквы. Запишем его с наполнением, так это называется. Вместо Ют запишем Ют Вавдалит, что как оно произносится, Ют Вавдалит. Вместо Гей напишем Гей Ют. Вместо Вав напишем Вав Ют Вав. И вместо Гей Ют. Получается у нас имя другое с наполнением, как мы называем. Его произнести невозможно, но вот оно так это, его представить его можно. Значит, в этом имени есть 10 букв. Тот, кто сделает это. Но на самом деле у него его тоже можно заполнить. Наполнение, наполнение. Взять каждую его букву и тоже заполнить. Там, где вам, писать вам, ю, два, ю, и так далее. И тогда он получается наполнение, наполнение. Ей в этом наполнении, 28 букв. Получается 4 буквы Юткей Вавкей, 10 букв его наполнения, 28 букв наполнения, наполнения. Все получается 42 буквы. Это одно из имен 42 букв. И его надо намереваться здесь, в определенный момент, когда говорят и барахают, что вот вал, который они, те это намекают на это, на вот это самое это. Есть другое имя, что там наполнение можно делать по-разному. Можно делать, как мы сделали, да, Гей Юд, Вав Юд Вав, а можно его наполнить как Гей Алиф, Вав Алиф Валиф, в различных комбинациях. В принципе, 4 формы наполнения. Получается, 4 формы наполнения, 4 имени 42 букв в данный момент. И одно это относится то к этому, тогда не будем ходить там в детали. И теперь, когда человек говорит вот это вот, и он сейчас, когда молится, говорит кадиш, в первой части молитвы, когда переходит ко второй части, и это значит мир Асия, мир Яцера, так он должен, вот во время, когда произносит Ваиштабаху и Пар и так далее, в каждом ваве должен, и в каждом букве там должен намереваться вот одно из этих имен 42 букв, которые являются наполнение, 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 что сила его, одного из них, это поднятие залов внутри этого мира. Что значит залы? Это там, где находятся корни душ людей, еврейского народа. Поднять их и включить в самый верх этого мира, мира сия, а потом, а кроме этого, или вместе с этим, одновременно намереваться на другое имя Юдкевке, с другим наполнением, что оно относится к более высокому уровню, что тогда оно приводит к тому, чтобы поднять у этой верхней части мира сия и помещает его в нижнюю часть мира Яцера и так далее. Это как бы, я просто для примера привожу. И когда человек, он разбирается в этом и понимает это, то в данный момент, когда в этих словах, в этих буквах, он как бы должен мысли не говорить, а намереваться поднять это сюда, поднять сюда, намереваться это имя, другое имя, третье имя. Просто для представления, чтобы должны знать, что это, как это в деталях в данный момент. Это после того, что он вышел из мира природы, как бы выходит полностью. И сейчас он начинает молитву в деталях. Это сказал только один пример, там, в принципе, каждое слово в молитве, оно имеет целый ракурс разных намерений, в каком и так далее. Так надо разбираться, где, что и когда, потому что тот же самый кадиш на другом, в другой части молитвы, это намерение на другое совсем, другие, т.д. и так далее, и так далее. И с другими именами, с другими понятиями и так далее. И это, да... И так далее. Это как бы один из примеров того, что такое в деталях. Так что тот, кто знаком немножко с молитвой, ну, может быть, он может себе представить, о чем мы говорим. И вот для того, чтобы уметь молиться таким образом, это значит, во-первых, надо уметь войти с легкостью, ну, по всей видимости, приучить себя с легкостью выходить из мира природы, отделиться из мироздания. И только потом начинается основная работа, которая уже умеет направлять мысли в понятиях деталей намерений, в детали души, то есть что деталь души, в мире Асия, и там есть Нефеш, в мире Ецера есть и Роах, и там детали, это входит внутрь деталей, это входит, и это зависит, она войдет, а не войдет, зависит от моего намерения. Момент, когда мы произносим, или слышим, или так далее, думаем о том слове, или другом представляем, и так далее. И таким образом по деталям выстраиваем все мироздание. Мы только привели маленькую часть, но на самом деле всю духовную картину мира выстраиваем внутри молитвы. Строится и пустая и так далее. И от этого зависит все мироздание. Это удивительная вещь. Это значит, да, ясно, что это, да, в наше время вообще это почти что недостижимо. Когда начинаешь разбирать там все эти творения, просто это просто технически сложно запомнить, только запомнить все это. Где и что, и какое имя, и каким образом, и так далее. Без того, чтобы уже говорить, как это вдруг намерение видеть мысль, слово из 42 букв, которое построено таким или другим образом. Что именно видеть, как увидеть, что и так далее, и так далее. Есть множество сложностей здесь. Это, ну, тот, кто этим занимается, он учится, и у него есть учитель, который ему это объясняет, показывает. И он доходит, во-первых, сначала до этого уровня, чтобы мог это вообще учить. А вот после того, что он дошел до этого, дают уже и тогда. И вот он может делать воздействие. Мы это сказали, у нас появился вопрос, как так, кто же сегодня это делает, если нет людей почти, что это. Ну, единица обязательно есть. Хотя бы те самые 36 праведников, ламе два цадики, которые это сделают. И про них сказано, что если бы будет одного из них меньше, то мир не сможет существовать, он просто разрушится. Почему? Что должен кто-то построить всю эту схему. А, подожди, а мы какое отношение к этому имеем? То есть они как бы за нас это делают. То есть, по идее, мы должны были делать все. Но они делают это, и они как бы включают в себя души всех вот других остальных, и поднимают, включают и так далее. А мы молимся со стороны спины. То есть мы говорим Всевышнему, направь наше намерение так, как надо. Что было, да, мы молимся, мы для тебя, мы выливаем тебе свою душу, а ты уж сам направься намерение. Это другая молитва, ну тоже, то, что от нас требуется, что мы да можем. Да, это то, что мы говорили до сих пор, это значит вылить душу Всевышнего. А, и поскольку Всевышний понимает, что мы, да, что мы как бы на большее не способны, так вот от нас всплеск души, он присоединяет к той работе тех мудрецов, которые это, и тогда мы тоже вместе с ним поднимаемся, куда-то, я знаю, что-то, как-то, в какой-то мере и так далее, да? Поэтому это основная как работа. Это просто маленькая деталь того объяснить, что он имеет в виду, когда говорит о деталях молитвы. Что в мере представления. Не для того, чтобы это делать, да, мы это говорим, а только для того, чтобы иметь представление, что, что такое имеет место у тех, которые это. Это понятно, что человек, который входит в одну из таких молитв и способен что-то сделать, вообще только вот хотя бы как-то делать, тот мир, который он видит, и то, что он ощущает, и после этого приходит, и начинает кто-то, приходит какой-то этот... Не знаю, как назвать его, да? Ну, человек с улицы, назовем так. И говорит, подожди, а почему ты веришь? У тебя разные примитивные фантазии и так далее. Какие-то вы верите в каких-то богов, которых нет, и вообще все и так далее. Так тот человек с ним даже разговаривать не может. Не может, не хочет. Просто и ходит. И просто невозможно же объяснить. Понятно, со стороны того, что он видит, и со стороны того, что приходит туда. Это столкновение между миром знания Торы и между окружающим миром, ну, раз, вот это вот соприкосновение, ну, раз различные длинные, смешные споры бесконечные о том, есть Бог или нет Бога, да, и так далее, они, да, которые есть между, которые никогда не приводят никому ни к чему, они, естественно, не могут изменить мнение человека религиозного, потому что они что, они там говорят какие-то земельные, да, никогда там не были, ни этого не видели, не знают, а как они могут сказать? Да, вообще это просто смешно выглядит, все их доводы там, не буду их дальше приводить. С другой стороны, человек религиозный тоже на них не может повлиять, потому что не может им раскрыть ничего, они должны это увидеть, а чтобы увидеть, он должен, не просто им нельзя показать, просто открыть. Он должен хотеть этого, приложить к этому усилия и войти, потому что это можно увидеть только внутри своего сознания. Эту мысль, знание, идею, все невозможно увидеть, прочувствовать мудрость Торы, мудрость Талмуда, знание Талмуда, без того, чтобы войти внутрь него. Можно поверить или не поверить тому, кто рассказывает. Но невозможно это прочувствовать, увидеть, не войдя в него. А чтобы войти в него, ну не дать на то мудру, говорю, Мидрашим, там разную вот глубину, разные мысли. А чтобы войти в него, нужно несколько лет упорной работы, силы, труда. У кого есть на это силы? Понятно. Это понятно. И поэтому это так оно, мир продолжается, вот это состояние, противостояние между миром, религии, миром, вот это вот, называем его, правильное слово этого мироязычества, да, это языческая точка зрения, мироязычество, это современный атеизм и так далее. Все это одна из, да, как это, разновидности язычества, соответственно, нашему миру, потому что всегда так оно было, всегда был спор между религией, между еврейским, верой в единого Бога и между язычеством, да. Язычество – это вера в силы природы. Какая разница, если я верю в солнце, что оно там источник силы, действия, какие-то звезды, и какой-то камень, или верить, что мир возник сам по себе, сама природа себя создает. Тоже та же вера в того же природа. Несколько больших камней, солнце, луна и так далее. И так далее. И она может сама себя создать. Неживая природа может сама себя создать. Создать в смысле, в том смысле создать, направить, управлять, делать разные законы и так далее. Это, то есть источник, это кусок камня, пусть он очень большой, как солнце, может, и даже много таких камней, он может, да, и так далее, все эти споры, они были всегда одинаковы, они просто не меняются, интересно, тысячи лет назад те же самые споры были между людьми, это и в наше время это происходит и так далее, иногда мы спорим, иногда нет, да, седер, так мы это, значит, должны знать во всяком случае, это мы обычно, ну, я когда-то много проводил разные дискуссии, споры и так далее со всеми, ну, последние годы я просто вообще не вхожу даже в это дело, видимо, перерос уже этот этап, Да. В любом случае, это то, что мы сказали. Да? Молитва в общем, молитва в частности. Здесь еще несколько ссылок, которые он дает, ну, как бы, Гаот, он приводит более, ну, всякий раз я вам читаю, не говорю об этом, но он, где есть обычный текст, а есть текст, который более углубленный, это, иногда я читаю, иногда нет, там зависит от темы. Так он здесь тоже приводит что-то, вот, добавление. Вы царевши, необходимо знать. Шаббат филято. Боит полилобом адригатает кашут протея нефиш, что даже когда человек молится на уровне деталей внутри нефиша, как мы сказали, лоя нехма комомит кашут клара нефиш, он не должен как бы останавливать или как бы прекращать идею связи общности души. То есть мы сказали, здесь два уровня, два вещи, две стороны молитвы. Первый этап, два этапа. Первый этап – это как бы выйти из телесности и вылить душу Всевышнему в смысле этого, да, когда посвятить все. А второй этап – это уже детали. И когда он входит в эти детали, тот, кто входит, он не может отказаться от этого. Это не значит, что он вернулся обратно, вот живет, сидит за столом и так далее, и начинает там каванизировать различные мысли, там, да, и так далее, медитировать, я не знаю что, да, это нет. То есть он только находясь в таком состоянии, и внутри своих детальных намерений он должен иметь также общее намерение излияния души Всевышнего, это понятно. Да, и базейлоя нихмаком миткашут клаля нефиш. Кью прат, а царихли клаль, вы клаля, царихли прат. Потому что это деталь, которая требует общности, и общность, которая требует детали. То есть оно, это первый этап, это общий, второй этап, это в деталях, и детали, для деталей необходима общность, а общность, она требует детализации и так далее. Да, ну, назовем это так, я знаю. Клаля царихли прат, айну шикодам отфила и карли кашеш. Это что это значит? Клаль, а царихли прав, значит, общее требуется для частного, это, что это значит, что значит до молитвы. Основная идея – это связать всю свою душу, всю свою нефиш, все свое желание привязать ко Всевышнему, как мы сказали. Амакифим, да, там Амакифим, клаль, параты, Амакифим, клаль, что они окружают все детали сил его и желаний внутри, то есть его первым. Ну да, общее намерение вылить свою душу Всевышнему, то, о чем мы говорили, оно включает, оно как бы окружает все, что находится внутри его души в рамках деталей. И поэтому одно включает другое, ликалель баураше, поэтому невозможно работать в рамках деталей без того, чтобы было общее намерение, намерение общности души. Да? Вальколь ты вам и ты ваш, и палель, ядбик протейк уход на ран, вальки... Вальпикохит, кашута, коли, юмшах, мка. Ну, не будем ходить там детально объяснять со стороны кабалы разные идеи. Но это, в принципе, идея, которую он хочет сказать, что даже когда мы молимся в деталях, должно быть это общее намерение, оно ясно. Это первый этап. Ну, во всех других разных религиях есть тоже это понятие, как мы говорили, медитация, но на этом как бы там чуть заканчивают. А мы здесь это всего лишь первый этап, начальный, который человек как бы выходит, отстраняется от этого мира, выливает свою душу Всевышнему, посвящает все отход. И только потом уже начинается та самая молитва, как в деталях, которая есть по-настоящему молитва настоящая, что мы назвали ее молитвой со стороны лица. Да? Но мы остаемся на том, если остаемся, доходим до этого уровня, когда выплеснуть душу, это значит, это тоже молитва, но она молитва со стороны, как мы сказали, со стороны спины, да, обратиться ко Всевышнему, вылить ему всю душу и как бы сказать ему, ты, мы для, все для тебя, мы доверяем тебе, ты сам сделай все, что, как это, как нам хорошо, как это, что мы даем тебе как бы все это наше, да, все свое желание, все обращаем к тебе, чтобы Всевышний уже сам по своему это. Мы тогда это сравнили, как-то кто-то спрашивал, мы это сравнили с чем, что если приходит ученик к учителю, как это со стороны спины, обращение стороны спины. Приходит человек, ученик, учитель, и спрашивает вопрос. Учитель видит, что ученик не понял вообще тему. И вопрос он задает какой-то вопрос. И, видимо, что-то не понял. Что он делает? Он не отвечает на сам вопрос. Начинает ему объяснять всю тему. Сначала и так далее. Где-то там должен быть. То есть вопрос, в принципе, аннулируется в каком-то смысле. А на сам вопрос на себя не отвечает. Но когда он приходит к нему ученик и задает вопрос, он то, видит, что тот все понял. И только вот эта деталь, которая ему непонятна, он сразу отвечает ему на эту деталь. Это как бы две эти молитвы. Когда я обращаюсь к Всевышнему с какой-то просьбой, но на самом деле я не разбираюсь в деталях и так далее, как бы говорю Всевышнему, вот то, что прошу и то, и прошу и это, и прошу это, но я как бы обращаюсь к нему, выливаю перед ним душу. Он видит, что я не понимаю, что это, так он делает все, что надо, как он понимает, и в рамках этого дает ответ, да, то есть... Не обязательно будет вот точный, как это, ответ на его молитву точно так, как он просит, потому что он сам не знает, что он просит, и как, и почему именно это. А может быть, это будет плохо для него, может быть, лучше так или так далее. Но Всевышний принимает молитву, делай то, как надо, в котором мы не видим вот точного ответа и так далее. А вот если он разбирается точно во всех деталях, и сейчас в своей молитве намеревается на какую-то вот определенную деталь, он понимает, на что он намеревается, вот тогда Всевышний отвечает ему на этот вопрос, сразу же и прямо. Это значит, человек, который молится в этих деталях, и что-то там он просит определенно, он сразу это получает, это видно, как молитва сразу же выполняется.
Беседа, я думаю, на сегодня достаточно. Да. И что, вопросы?
Да, спасибо огромное. Лекция очень глубокая, интересная. А пока вот нету, я не вижу вопросы. В реакцию есть ладошка. Поднимайте, я сразу увижу и включу вам звук.
Да, здесь что-то есть, это применение. Есть какие-то вопросы в чате здесь? Применение, какие достигаются связи и цели? Ну, мы сказали, что это основная молитва, она меняние. Да, меняние, это мы уже сказали при Великодии, что там только меняние может быть. Получается, как бы если не в меняние, то это как бы не целостная молитва в этом смысле. Потому что вся молитва, про которую мы говорим в деталях, оно в меняние имеется в виду. Что не в меняние, оно не может, оно тоже должно быть, но оно там не все возможно, что это. С другой стороны, конечно, здесь есть вопрос сам по себе. Потому что раньше были великие люди, которые молились, он где-то молился один, и он там тоже праведник и так далее. И они как-то молятся, они воздействуют на это. Возможно, когда человек, он на очень высоком уровне, знает эти вот молитвы в деталях, и в детали, возможно, каким-то образом его воздействие, оно становится на уровне воздействия меняна, или как-то не связано между собой. Это действительно вопрос сам по себе интересный. Ну тогда будет хаос, не знаю, про что это будет хаос. Когда будет...
Вопрос такой тогда от меня, можно?
Да.
Значит, 36 праведников. Почему 36?
Да, это действительно вопрос, надо рассмотреть. Я не помню просто, где-то мы разбирали это вот 36, ламе 2. Ну это можно найти, если как-нибудь я поищу, посмотрим, Бейдрат
Ашем. То есть это...
Оно связано, конечно, не случайно 36. Не случайно.
Они не находятся, так сказать, в Израиле, они могут находиться...
Да, везде. Это минимум, то есть может быть и больше.
Они друг друга, так сказать, не должны не обязательно.
Да, могут быть и больше, не обязательно 36. Не менее 36.
А вот задает Валерий вопрос. Да. Может ли поколение, видимо, которое у нас сейчас... Уровни в изучении Торы предыдущих поколений?
Может ли это поколение достигнуть уровня в изучении? Да, может... То есть, я прочитаю, может ли это поколение достигнуть уровня в изучении Торы предыдущих поколений, это невозможно нам. Нет, конечно, мы не можем достигнуть того уровня, но это не принципиально, мы достигаем того уровня, кто на нашем уровне. И тогда в результате, в конце концов, когда придет Машиах, он нас всех обучит Торы, мы будем знать больше из этого. Да? Но каждое это соответствует тот уровень. Но даже то, когда они учили Тору, для того, чтобы сделать воздействие в духовных мирах, они должны были учить Тору на очень высоком уровне. Мы, поскольку очень слабые, то даже наше небольшое то изучение Торы, оно ценится наверху, как их. То есть, чтобы им сделать какое-то вот воздействие на духовных мирах, надо было большие усилия. А у нас тоже большие усилия, но значительно меньше то, что мы можем достигнуть. Потому что как-то в духовных мирах... Ну как-то. Не, в основном духовных мирах. Мы говорим о награде. Да, награде, которую человек получает в будущем мире, она соответствует его стараниям и желаниям, а не его уровню. Его уровень дается ему. Он в рамках этого уровня должен делать то, что он должен делать. Если он делает меньше, чем это его уровень делает,
он как бы портит это, если он делает больше, чем он должен делать, хотя бы на своем уровне. Если человек уровень меньше, и он делает меньше, он делает от полного сердца, при полном желании и так далее, он получает больше награду, чем тот, который делал намного больше, чем он, будучи на более высоком уровне, но делает это не с большим старанием и так далее. Да, так что здесь есть как бы соотношение такое.
Да, а Ирочка, пожалуйста.
Спасибо. Рав Захария, спасибо огромное, как всегда. Что-то вот хочу уточнить. Первый этап – это ну, как бы подготовка, ты выходишь из тела, из этого мира, да?
Да, это первый этап. То есть для нас это основная молитва. Да, да, для нас это основная молитва.
А что такое, а второе, что-то я не уловила. Если второй этап – детали, это уже тогда… Сами просьбы какие-то, или все-таки это должно быть более высокое духовное ощущение?
Нет, это когда мы говорим каждое слово, как я привел там с Кадишем, в каждом слове есть ряд намерений, которые должен намереваться, и это я просто не говорю в деталях, значит, одну сферу, другую сферу, надо знать точно где, в какой, как и куда и так далее. И вот намерение должно быть, то имя такое намереваться, или имя другое, различные имена и так далее. Это называется в деталях.
Ну, а какие-то конкретные просьбы, они тогда могут быть?
Нет, могут быть конкретные просьбы тоже. Но они тоже на другом уровне, да. Но эти конкретные просьбы, как мы говорили, всегда все эти конкретные просьбы в том понимании, они все имеют другой смысл. То есть я не прошу, потому что мне нужно, а прошу, потому что для того, чтобы выполнить какое-то служение Всевышнему, нужно вот это вот орудие, вот это вот обстоятельство. И именно я прошу это для служения Всевышнему. И это, на том уровне это получает другой смысл совсем.
Да. Но на каком этапе это может быть? И на том, и на другом? Вот все-таки я не очень...
Да, может быть и тот, и в том, и в другом, конечно. И тогда тот, ну, кто... То есть... Просьба того, который молится в деталях, она сразу выполняется, и это видится. А просьба который не в деталях, а мы обычно не всегда видим, может быть, видим как-то двусмысленно или где-то каким-то намеком и так далее, но не видим открыто это, потому что молитва, она со стороны спины.
Ну, то есть в деталях это нам как бы и не особо не, и недоступно,
да? Да, да.
Потому что это уже смысл.
Ну, не обязательно, но это тоже, и так тоже она выполняется только так, как надо. Не всегда выполняется, она слышится всегда, когда мы молимся со всей душой, всегда слышится. И всегда выполняется. Просто не всегда то, что мы думаем, что оно должно быть, оно происходит. Ну, раз знаете этот пример, как его там, да, даже не помню, что один это, значит, видел какую-то девушку, влюбился, значит, и молится у Всевышнего, хочу жениться и так далее. Ну, хочешь, значит, послал, и, значит, женился, все через... Пару дней после свадьбы, значит, снова молится Всевышний, только не она, да, и так далее. Понятно, ну раз мы просим, раз значит, не знаем точно, что правильно, что нужно, что не нужно и так далее. Всевышний, конечно, слышит, делает именно то, что нужно. Иногда мы видим прям, как оно выполняется в какой-то мере, хотя бы намеком или еще каким-то образом. Иногда не видим, но оно все равно выполняется. А вот тот, который понимает, что он делает, и что он заказывает, то тогда, поскольку он понимает и видит, то он получает ответ сразу вот в том смысле. Это мы видим, то, что праведники большие, они молятся, и там происходят разные вещи.
Но когда вот просишь, но ты не можешь сказать, что это я прошу вроде как для себя, но с высокими намерениями, для служения тебе. Но может ли быть причина еще просто то, что когда Всевышний отвечает, и ты славишь его за это, ну, и делишься с другими тем, что вот он такое сотворил, это ведь тоже, так сказать, и во славу его,
конечно. Ну,
как
да,
бы
да.
С намерениями, ну, такими, да? И да, еще одно хочу уточнить, вы уже говорили, вот астрология. Я раньше, до того, как начала слушать ваше учение, я считала, что астрология – это язычество. А получается, что нет, и это потому, что как бы звезды участвуют в сотворении... Нет.
Смотрите, и, когда мы видим перед собой звезды, есть человек, который изучает, как они светятся, как они построены, там, знаю, по астрономии, скажем, то, что принято называть, и так далее. Это техническое исследование, оно не язычество, не вера в Бога, это ничто, посередине, правильно?
Есть, можно смотреть на звезды и понимать это со стороны, думаю, что, может быть, звезды, вот от них зависит там разное поведение людей, звезды делают разные вещи, они способны, у них есть какая-то, то есть есть какая-то связь между состоянием, назовем так, некоторая связь между положением звезд и различными событиями или понятиями, событиями, которые в этом мире. И тогда он либо понимает, что, и, видимо, Всевышний делает какой-то два возможно понимать, он понимает, что, может быть, звезды, они те, которые делают это, поскольку мы видим связь. Значит, это язычество. Может прийти другой человек сказать, что если есть какая-то зависимость, то почему приходит эта зависимость? Потому что это в рамках системы управления Всевышнего. Только звезды, они те, которые показывают на это управление, а не те, которые действуют. И тогда это не язычество, а вера в Бога. Получается одну и ту же вещь. Видишь, может быть, это любая вещь. Я вижу камень, я могу ему поклоняться, я могу его изучать. Я могу его использовать, могу увидеть в этот камень, верить в это, пробудить веру ко Всевышнему, что он создал такой камень, красивый, гармоничный и так далее.
Ну, это понятно, да. То есть все-таки через звезды Всевышний что-то...
Есть, ну, есть такое понятие, но это надо изучать именно, что это не совсем то, что приводит разных вот этих астрологий, которые сегодня, ну, там, да, всякие, да, глупости, вот 12 характеров или там, я не знаю, что тогда, так далее, и так далее. Нечто другое, но более глубокое, более смысл, конечно, есть. Но через звезды происходит воздействие вот природы, как бы воздействие на мир природы, конечно, все законы природы и так далее, через звезды. Почему? Потому что за звездами есть, стоит духовность определенная. Это духовность, то, что мы называли круглый свет.
Да. Да. То приходит со стороны звезд. В системе управления.
Да, в системе управления, в смысле, не зависящей от поведения людей. Да, не в смысле награды наказания, а в смысле существования этого мира, все законы природы и так далее, приходят со стороны, с той стороны, где мы видим звезды, скажем так, да, со стороны круглого света, который окружает весь мир. Да, ну, то, что мы говорили.
Спасибо, спасибо огромное вам, спасибо.
Пожалуйста, Урия.
Да, слышите меня, да?
Да.
Шалом, мне очень понравилась лекция, и она очень подробная. И вот у меня вот вопрос есть еще такой вот, что касается молитвы, о глубине постижения в молитве, это та тема. Вот когда человек плачет в молитве, что это за состояние? И как Всевышний реагирует на такое, и какие результаты ожидать человеку? Да. Высоко это или низко? Или это само собой разумеется? Или это имелось в виду и достигалось это? И это надо,
ну, да, да. Человек плачет в молитве, когда он приходит плачем. Или наоборот, у него появляется большая радость, как мы сказали, да? Это. Почему? Что на самом деле, как мы сказали, что для первый этап, тот этап молитвы, о котором мы говорим, что человек должен как бы выйти из телесности. Выйти из телесности, ему мешает очень много вещей. Одна из вещей – разное его поведение, разные его поступки и так далее. И человек, когда хочет это, но он видит, что его поступки, они ему мешают, как мы говорили. И тогда он делает чуву, он плачет о том, что он это делал. Плачет о том, что он не заслужил и так далее. Это не касается только простых людей. Может быть, очень большие люди, у них тоже может быть плач. Только у них по поступке, которые они сожалеют, другого порядка. Да? Может быть, и к нему кто-то пришел, обратился, а он не совсем обратил моментальное внимание и так далее. И как бы этого человека думает, что он его обидел, и может быть, и тогда, может быть, и так далее, и так далее. То есть у каждого свое. И вот когда человек, чтобы войти в этот состояние, должен быть чистым в мыслях и чистым в сердце, да? А вдруг он чувствует, что в сердце нет, есть что-то мешает его чистоте, не дает ему войти в это состояние. И это его приводит, как это, в печаль, это вот, об этом он плачет, и сам по себе плачет, а является чувой, и тогда он очищается, и да, может приблизиться. Это ему помогает приблизиться.
Понятно, спасибо.
Ну, вопросов уже, кажется, нет. Всем спасибо, огромное спасибо. Рав Захарий, замечательная лекция, потрясающая. Ну, всем хорошей недели, до следующего понедельника. Всего самого хорошего.